говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы, как и обещали, рассказываем об особенностях сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. У нас в гостях профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Московской медицинской академии имени Сеченова Мария Генриховна Глейзер. Она же еще и председатель секции Всероссийского научного общества кардиологов по заболеваниям сердечно-сосудистой системы у женщин. То есть человек, который может ответить на все ваши вопросы, связанные с этой областью человеческих знаний. Я напоминаю, что наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, и вы можете звонить нам в течение всей программы. А я начинаю наш разговор. Вот, Мария Генриховна, насколько я понимаю, не так давно вообще образовалось еще одно какое-то общество кардиологов и терапевтов по этому вопросу.
Да, проблема заболеваний у женщин – это сложная и комплексная проблема, поэтому мы посчитали необходимым создать научное общество специалистов по проблемам женского здоровья.
Потому что не только сердце.
Не только сердце, да. Нельзя рассматривать заболевания сердца в отрыве от других происходящих в организме процессов. В частности, очень часто эндокринная патология, это заболевание щитовидной железы, сахарный диабет сопровождает. Кроме того, болезни сердца у женщин начинаются в позднем возрасте, тогда, когда
по сравнению с мужчинами,
когда наступает менопауза, да, и поэтому очень важен вклад гинекологов-эндокринологов, да, то есть комплексно рассматривать эти заболевания, а не отдельно.
Но, насколько я понимаю, вообще к такому, так сказать, гендерному подходу все в кардиологии пришли совсем недавно. Вот что к этому подтолкнуло?
Вы знаете, первыми начали американцы обращать внимание на эту проблему, потому что оказалось, что меры профилактики, которые были разработаны, начиная с 40-х годов, они реально привели к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, а у женщин, к сожалению, наблюдался рост заболеваемости сердечно-сосудистой системы, и это привело к тому, что они организовали сначала у себя такое общество, да, движение. Кстати, инициатором была Лора Буш. Этого движения.
Она, кстати, замечательная женщина, да, она, знаете, в многих областях была инициатором здравоохранительных таких.
Да, очень хорошую речь произнесла на заседании общества кардиологов американского и сказала: пожалуйста, начните исследования по женщинам, потому что если будут здоровые женщины, будут здоровые дети, будет здоровая нация. Вслед за ними Европейское общество кардиологов создало у себя такую структуру, которая занимается специально, они сделали регистр, оценили, что в Европе происходит с женским здоровьем, было выявлено очень много особенностей в течение заболеваний. И особенности, связанных с лечением, на самом деле. Ну и в России тоже мы, как страна, которая стремится к европейскому такому сообществу, тоже занялись этим вопросом.
И сейчас... насколько я понимаю, сначала российское медицинское сообщество не оценило этой идеи.
Ну, как всегда, ведь у нас во главе стоят мужчины, они с такой легкой ироничной улыбкой встретили это. Но потом, когда вот реально начали заниматься, действительно, там очень много есть особенностей, которые нужно и до медицинского сообщества доносить, и до населения, потому что это взаимный процесс. Для того, чтобы врачи начали лечить, человек должен к ним обратиться все-таки.
Да, и вот, уважаемые слушатели, еще раз обращаем ваше внимание, что сейчас даже в Конституции России написано, что человек прежде всего сам ответственен за свое здоровье, или за здоровье ребенка прежде всего отвечает семья, его родители. Поэтому очень важно, чтобы вы сами представляли, что происходит с вашим здоровьем и в какой точке, скажем, вот на этой линейке от болезни к здоровью вы находитесь. И вот для того, чтобы нашим слушателям было понятнее, можно кратко объяснить вот особенность протекания сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. В чем она, эта особенность? В самой системе, в физиологии или в образе жизни?
Вы знаете, тут тоже все взаимосвязано. Во-первых, анатомически сердце женщины, сосуды немножко отличаются, они мельче по размеру. Даже кровоснабжение сердца очень часто имеет такой особый вариант. Да, если у мужчин это крупный один сосуд, то у женщин такой рассыпчатый тип кровоснабжения. Это определяет некие даже сложности при оперативном лечении, если его приходится проводить.
То есть вот если мужчине можно поставить стент в этот крупный сосуд, то если у женщины много мелких, то туда уже ничего не вставишь, да?
Это первое. Второе, на самом деле даже стенты, они были только мужского размера. Кстати, вот, это по поводу равноправия.
Это да.
По поводу равноправия.
Это совершенно нехорошая ситуация.
Известно, что исход оперативного вмешательства очень четко зависит от размеров, от хорошо подобранного размера.
Да.
Ну, сейчас этим занимаются, и уже разработаны специальные стенты, естественно. Вот. Кроме того, есть особая физиология. Женщины отличаются очень существенно от мужчин. И известно, что у них заболевания начинаются в более позднем возрасте. Связано это с тем, что они вступают в фазу, да, менопаузы и потом постменопаузы. Теряется то защитное действие эстрогенов, которые их сопровождают всю жизнь. Поэтому чаще все-таки заболевания начинаются после 50 или около 50 лет. И протекают немножко по-другому. Вы знаете, у них даже процессы атеросклероза протекают по-другому, чем у мужчин, это следует учитывать.
А почему, в чем это другое выражается?
Вы знаете, вот даже атеросклеротические бляшки, они другие по характеру. Если у мужчин это такие ранимые бляшки с большим липидным ядром, и на них
такие
очень...
Такие толстенькие, широкие.
Да, такие широкие, и, естественно, они, ну, как бы взрываются, да, то есть разрываются, возникают инфаркты, инсульты и так далее, то у женщин очень часто, особенно вот в сонных артериях, когда формируются бляшки, они более жесткие, кальцинированные. Кстати, это связано часто с развитием остеопороза, да, вот почему мы
То есть говорим... кальций вымывается из костей, и в бляшки заходит?
Да, и откладывается в сосудах клапанных сердц. Ну да, знаете, говорят, зато позже.
Да.
Зато позже.
Но, уважаемые слушатели, ведь действительно есть как бы время дожития, но есть время дожития в хорошем состоянии и как бы в здоровом. И оно действительно может быть увеличено современными средствами медицины и при наличии вашей, так сказать, воли к этому.
Да, ну и кроме того, если так продолжить этот разговор, надо сказать, что немножко по-другому течет гипертония. У женщин очень часто гипертония носит так называемый соль-чувствительный характер, да, то есть зависит от употребления соли, от употребления жидкости, соответственно, и мероприятия, которые проводятся, да, они должны быть направлены именно на это. И для женщин, например, совет ограничения соли, он существенно более важный, чем для мужчин, потому что это реально у них приводит к снижению артериального давления.
Вот, спасибо. Да. Вы знаете, это даже для моей мамы очень актуально.
Да, когда вот мы говорим, уберите солонку со стола, не досаливайте пищу, да, когда вы готовите, употребляете меньше соли, а просто у женщин, когда они вступают в период постменопаузы, вкусовые рецепторы меняются, и они начинают употреблять большее количество соли. Так что вот такой важный совет.
Да, да. И на самом деле нельзя недооценивать важность исследования этим вроде бы простым и понятным и небольшим советом. Вот, Мария Генриховна, приведите пример, вот хотя бы тот замечательный пример по поводу физической активности. Ведь все знают, что она должна быть, и как бы, ну, не понимают, насколько это важно.
Знаете, потому что мы не умеем соотносить, наверное, риск и пользу от того, что мы вот делаем, когда говорят, вы должны быть более физически активными. Ну, люди не понимают, что это. Правильно? А вот я скажу, если женщина, предположим, старше 50 лет, не занимается физически или занимается меньше, чем 1.5 часа в неделю, да, 30 минут.
То есть полчаса через день.
Да, 3 раза в день. Хотя сейчас рекомендации полчаса 7 дней в неделю. Но даже если вот эта рекомендация 3 раза в неделю, то женщины живут на 7 лет меньше. Вот представьте себе, она не увидит, как вырастут ее внуки. Как они пойдут в институт, правильно?
Да.
И, мне кажется, надо себя любить, себя и свою семью, правильно?
И выделить эти 1.5 часа в неделю. Но не считать, что то, что вы бегаете по кухне, может быть засчитано как физическая активность.
Абсолютно нет. Это должны быть аэробные нагрузки, двигательные. Причем я хочу сказать, это простые нагрузки, это ходьба. Ходьба более быстрым шагом. Вы знаете, даже
чем
это...
привычно, да.
Чем привычно. Это уже дает снижение и высоты артериального давления, и снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что многие ведь неправильно понимают, как мы говорим. Больше физической активности. Они что делают? Идут в фитнес-центры и начинают заниматься силовыми упражнениями. Это неправильно. Да?
Для сердца не нужно.
Нет, да. Нет. Напряжение не нужно. Задержка дыхания не нужна. Наоборот, дыхание должно быть свободным. Движения должны быть свободными. Ходьба, бег, плавание очень хорошо.
Но не надо это совмещать с приготовлением каши с домашним. Потому что нужно при этом погружаться в мир собственного здоровья.
Конечно.
Спасибо, Мария Генриховна. Сейчас у нас объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Генриховна Глейзер, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Московской медицинской академии. И вы можете позвонить нам прямо в эфир по телефону 8 800 222 12 и задать свои вопросы. Вот, Мария Генриховна, ну вот мы как бы сказали о том, что у женщин заболевания возникают несколько позже сердечно-сосудистые. Ну, конечно, ужасно отравляют жизнь. А как вот они проявляются? Вот как человек может заметить, что пора бы ему заняться?
Ну, я хочу сказать, есть определенная клиническая симптоматика для разных болезней. При гипертонии может болеть голова, может не болеть голова и так далее. Но на самом деле они протекают исподволь. Очень часто симптоматики вот такой яркой выраженной. Нет, и даже когда начинается ишемическая болезнь сердца, да, вот стенокардия, она такая вот неярко выраженная, да, и женщины очень долго не могут эти боли оценить и отнести их к заболеванию сердца. Они все время пытаются объяснить, вот это, наверное, в животе, наверное, это холецистит, то, что часто бывает на самом деле. Это остеохондроз, это я не так повернулась. Это... А надо представлять себе, что это может быть заболеванием сердца, потому что если они не обращаются вовремя, они теряют возможность получить нужную, правильную, квалифицированную помощь, жизнесберегающую на самом деле. В частности, инфаркты миокарда. Это известно, что женщины позже, они начинают советоваться с соседями, с мужьями, задерживают время до вызова скорой помощи, предположим.
И это все кончается гораздо хуже, чем могло бы быть. Известно, что даже вот количество инвалидности после перенесенного инсульта или инфаркта миокарда у женщин больше, чем у мужчин, к сожалению. Прежде всего, из-за задержки. Но вот если это не выражена клиническая картина, может быть, что-то может подсказать лабораторная диагностика, может быть, надо сходить что-то померить?
Несомненно. Вот вы начали передачу и сказали, каждый отвечает за свое здоровье, несет ответственность. Надо представить, сейчас хорошо известны факторы риска, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Значит, уважаемые слушатели, записывайте.
Нужно просто проверять. Давление надо мерить. Мы знаем, да, нормальное давление меньше 120 и 80 миллиметров ртутного столба. Если человек болеет артериальной гипертонией, то на фоне лечения мы должны достичь цифр меньше 140 и 90. Если у женщины есть сахарный диабет, или она перенесла инфаркт, или она перенесла инсульт, цифры давления должны быть меньше 130 и 80 миллиметров ртутного столба. Понимаете, это совместное действие, да, и пациента, и врача. Они оба должны к этому стремиться. Если только врач стремится, то ничего не получится. Больной тоже должен знать, что он должен выполнять рекомендации и так далее. Хорошо известный факт, что уровень холестерина является фактором риска развития ишемической болезни сердца. Поэтому нужно проверять уровень холестерина и других липидных компонентов для того, чтобы вовремя начать принимать профилактическую терапию и не допустить вот этого сужения сосудов критического, который уже даст определенную клинику. Еще что, например, уровень
сахара.
Прошу прощения,
я хотела бы заметить, еще раз напомнить нашим слушателям, что совсем недавно мы в новостях рассказывали о том, что среди группы пациентов старше 80 лет лучшие результаты выживаемости демонстрировали те, у которых был выше холестерин высокой плотности. То есть липидный отдел, липидный обмен очень важен для того, чтобы вот хорошая жизнь была.
Ну, на самом деле, там, знаете, так обывательским языком говорят, есть холестерин хороший, есть холестерин плохой. На самом деле, фракции холестерина. Да. Так вот, уровень липопротеидов низкой плотности это плохой холестерин, и они должны быть снижены. И нормы сейчас такие достаточно жесткие. А уровень, ну вот, например, для больных ишемической болезнью сердца 2,6 ммоль на литр, и даже ниже американцы советуют 1,8 ммоль на литр. Очень часто наши больные имеют 4-5 ммоль на литр, то есть это, да, вдвое более высокие цифры и так далее. И так называемый хороший холестерин,
липопротеиды
высокой плотности, который должен быть высоким, потому что он не дает как бы осесть вот этим липидам и прилепиться,
да, к стенке сосудов
и образовывать бляшку. Надо сказать, что лекарственные препараты, которые сейчас есть, они реально могут снизить холестерин липопротеидов низкой плотности. А вот повысить липопротеиды высокой плотности очень трудно, практически невозможно с помощью лекарственной терапии.
Но можно с помощью образа жизни.
Да, совершенно верно. И физические нагрузки, в частности, быстро выполняемая ходьба или бег, позволяют повысить уровень липопротеидов высокой плотности.
Так что вот не только мужчины, но и женщины должны бегом от инфаркта.
Да, ну самое главное только так бежать, чтобы не упасть с инфарктом. Тут тоже это все-таки нужно делать под наблюдением специалистов, или если есть какая-то симптоматика, провериться, и врач скажет, вам можно делать такую-то нагрузку, такую. Она же дозируется по пульсу. Пульс очень легко сейчас
померить, посчитать. А и вот какой должен быть, так сказать, верхний предел этого пульса в процессе выполнения профилактических упражнений?
Вы знаете, ну, обычно, если так для здорового человека, берут 220 минус возраст. Но если брать тренировочные режимы, то они где-то в половину будут меньше, это нормально, да, это рассчитывается такой параметр. Но, в принципе, люди должны знать, какой нормальный пульс, от 60 до 80 ударов в минуту. Мы, если лечим больного с ишемической болезнью сердца, мы должны сделать пульс ниже, от 60 до 50. Почему? Потому что, знаете, есть такая интересная вещь. Говорят, Господь Бог создал человека и отпустил ему определенное количество сокращений на его жизнь. Если он их быстро расходует, он умирает быстрее, да? Люди с более низким пульсом, они имеют большую такую продолжительность жизни. Высокий пульс является предиктором неблагоприятных всяких исходов. Есть очень много таких интересных вещей. Вот представьте себе, если, например, у человека пульс 80, а боль возникает на пульсе 110, предположим, да?
Да.
Значит, у него 30 ударов, которые он может пройти без болей, да, безопасно для себя. Если вы сделаете пульс 50, то вот этот резерв, получается, 60 ударов в минуту, он вдвое больше может ходить, поэтому и используют лекарственные препараты, которые
замедляют пульс. Сердечный
Но
пульс.
Но больной должен, как себя вести, он должен его считать.
Да.
Контролировать.
И, кстати, вот многие сейчас производители задумываются о выпуске напульсников и так далее. Вот я считаю, что это очень
часы
правильная инициатива.
Знаете, выпускают часы, которые вот этот пульс считают и начинают пищать в опасном периоде, да? Когда приближается пульс, когда может возникнуть ишемия, чтобы человек приостановился, пошел медленнее.
Многое, что придумано для того, чтобы быть здоровым, и это хорошо. Но нужно захотеть быть здоровым, это самое важное. Вот есть как бы такое неопределенное нездоровье, которое может быть предиктором сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Такие перемежающиеся боли там, в животе, в спине. Вот. Может быть, какие-то лабораторные признаки, там, повышенный холестерин, повышенный сахар, насколько я понимаю, да?
Да.
Ведь диабет второго типа тоже является фактором риска.
У женщин он чаще, чем у мужчин встречается, и самое главное, он вносит больший риск в развитие сердечно-сосудистых заболеваний, чем у мужчин. И самое неблагоприятное сочетание гипертонии и диабет, которые очень, ну, 80% случаев идут вместе.
Да. Ну, и, наверное, есть какие-то функциональные пробы, нагрузки, которые могут вот твердо решать, помочь решить, есть заболевание сердца или нет?
Есть. И вот просто съемки ЭКГ, съемка электрокардиограммы в нагрузке и так далее. Но тоже есть особенность. У женщин они, к сожалению, не так показательны, как у мужчин.
Да, и вот здесь внимание, пожалуйста, потому что я для себя была с изумлением услышала, что даже такой вот вроде бы казалось всем известный показатель, как объем фракции выброса левого желудочка, он для мужчин является хорошим предиктором
сердечно-сосудистых событий, да, а у женщин, оказывается, нет.
Нет, ну, не то, что предиктором. Просто, например, вот есть такое тяжелое состояние, как сердечная недостаточность, когда появляется одышка, отеки, это частый исход многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. И у мужчин это часто протекает с низкой фракцией выброса. А у женщин вот эта симптоматика может быть, а фракция выброса может быть нормальной. И если ориентироваться на этот показатель, можно сказать, нет, ну что, фракция выброса нормальная, у вас ничего нет, да, это не связано с сердцем и так далее. Это неправильно, потому что у женщин в основе чаще лежит гипертония и сахарный диабет, которые дают сердце просто жесткое такое, да. Оно не может растягиваться как следует во время диастола, да, и не обеспечивает достаточного выброса. Поэтому это вот просто особенность течения заболевания, и на этот параметр, ну, это уже врачебное дело, они не должны впрямую ориентироваться.
А я думаю, что наши врачи тоже могут
послушать. То есть не впрямую это коррелирует, да, вот если нет низкой фракции, значит, нет болезни. Это неправда, потому что много женщин имеют на высокой фракции сердечную недостаточность. Но я хочу сказать, что есть новые методы обследования. Это методы с визуализацией миокарда во время нагрузки. Да? То есть вот не просто эхокардиографическое исследование, где фракцию выброса меряют, а во время нагрузки, так называемая стресс-эхокардиография. Или стресс-цинтиграфия, когда изотопами смотрят, да, сердце. И вот эти методы у женщин очень четко позволяют рано диагностировать всякие заболевания.
А где применяют эти методы? Возникает
вопрос. В кардиологических отделениях, в институтах они есть, в разных больницах такие методы, они существуют. Они достаточно
просто
широко.
В Москве-то есть, в других местах?
Знаете, тогда надо, наверное, если нет такой возможности, ну, во-первых, можно направить куда-то пациента и обследовать, это первое. Второе, все-таки надо пытаться выяснить, как болит, когда болит, что является провоцирующим фактором и что купирующим. Вот есть 7 характерных признаков, да, стенокардии, которые описаны были в 1772 году. Ничего не изменилось, все то же самое. Надо просто разговаривать друг с другом и выяснять.
Да, разговаривать друг с другом – это правильно, особенно когда разговаривают врач и пациент. Но вот, к сожалению, иногда уровень нагрузки на нашего рядового доктора таков, что разговаривать он просто не успевает. Но мы постараемся сформулировать те вопросы, которые человек должен задать себе сам, и сам на них ответить, тем, чтобы все-таки, ну, понять, там ли он ищет. Но это мы сделаем во второй части нашей передачи. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня в 18.07 вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Рынки в жизни города». Гости – писатель Анатолий Макаров и обозреватель журнала «Русская жизнь» Мария Бахарева. Повтор воскресенья в 3 часа ночи. А мы с Марией Генриховной продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Москва недовольна итогами недавнего раунда переговоров с США по вопросам противоракетной обороны, заявил замминистр иностранных дел России Сергей Кисляк. Начальник Генштаба России Юрий Балуевский, в свою очередь, назвал неприемлемыми предложения США, отметив, что в них нет никаких новых инициатив. Российские коммунисты не признают результаты выборов в Госдуму. Об этом было заявлено на открывшемся сегодня в Подмосковье внеочередном съезде КПРФ. Партия «Яблоко» начинает внутрипартийную реформу. Ее результатом уже в феврале может стать смена руководства. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский отказался баллотироваться на пост президента России и поддержит кандидатуру Владимира Буковского. В Пакистане отменено чрезвычайное положение. Согласно указу президента Первеза Мушаррафа, режим чрезвычайного положения снят с полудня 15 декабря. В Багдаде при взрыве погибли 2 человека, 10 ранены. Бомба взорвалась вблизи полицейского участка в суннитском квартале города, сообщили власти. В американском Сенате утвержден закон о дальнейшем финансировании расходов на военные нужды. Ассигнования на военную кампанию в Ираке не увязываются с графиком вывода войск. В Кабуле у полицейского управления произошел взрыв, погибли 5 человек, несколько ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Число сотрудников ООН, погибших 3 дня назад в результате взрывов в Алжире, достигло 17. Ответственность за теракты в алжирской столице, унесшей жизни более чем 60 человек, взяла на себя местная экстремистская группировка, связанная с Аль-Каидой. На конференции ООН по борьбе с глобальным потеплением достигнуто компромиссное соглашение. Страны ООН должны начать переговоры о сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа и к 2009 году принять конкретные обязательства.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. Напоминаю, что у нас в гостях профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Московской медицинской академии имени Сеченова Мария Генриховна Глейзер. Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Народ уже начал звонить, но сейчас у нас медицинские новости.
Каких только экспериментов не ставится, чтобы убедить нас отказаться от вредных привычек. Так, исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме на вечных мучениках науки лабораторных мышах установили, что сочетание алкоголя с сигаретами наносит организму гораздо больше вреда, чем каждая из этих привычек по отдельности. В экспериментах подопытным мышам создавали накуренную атмосферу по плотности задымления, соответствующую салону автомобиля, в котором курильщик смолит одну за другой, не открывая окон. Кроме этого, мышей держали на жидкой этанол-содержащей диете, которая эквивалентна тому, как если бы человек весом в 70 килограммов пил бы по 2 стакана алкогольного напитка в час. Состояние сосудов у бедных мышек оказалось в 4,7 раза хуже, чем у контрольной группы некурящих трезвенников, причем у мышей, которые только курили, так сказать, сосуды были в 2,3 раза хуже нормы, а у только пьющих 3,5 раза. Конечно, сложно представить себе человека, который большую часть времени курит и пьет в закрытом салоне автомобиля, хотя, как пишут наркологи, некурящий алкоголик – редкость, особенно в большом городе. Калифорнийские генетики разработали механизм биологических часов человека до последнего гена. Найденный ген КЛОК и его партнер БМАЛ-1 производят одну единственную аминокислоту и включают весь биохимический каскад, который ответственен за наше чувство времени. Нарушение этого каскада приводит к тяжелым последствиям, таким как бессонница, депрессия, сердечные заболевания, рак. Разнообразие последствий объясняется тем, что аминокислота от гена КЛОК воздействует примерно на 15% всех генов человека, в результате чего последствия в каждом конкретном случае непредсказуемы. Всегда удивительно наблюдать, насколько выверен в биологии молекулярный контроль, признается глава коллектива исследователей профессор Паоло Сассоне Корси. Как надеются ученые, с выявлением механизма биологических часов можно будет создать более эффективные средства его лечения. В настоящее время коллектив авторов занят подбором антител к пусковой аминокислоте. Интернациональная группа эпидемиологов, включавшая шведских и российских исследователей, изучала факторы риска заболевания туберкулезом в следственных изоляторах Санкт-Петербурга. Известно, что частота заболевания туберкулезом в местах лишения свободы почти на 2 порядка выше, чем в среднем по популяции. Так, в России в 2003 году средняя заболеваемость туберкулезом составила 83 человека на 100 тысяч населения, а в исправительных учреждениях – 2028 на 100 тысяч. В петербургских СИЗО ситуация несколько лучше, чем в среднем. Там заболеваемость составила 1983 на 100 тысяч, однако не везде. По данным эпидемиологов, в СИЗО номер 1 Санкт-Петербурга заболеваемость равна 5889 на 100 тысяч, а в СИЗО номер 4 – 3297. Это представляет несомненную опасность для общества, так как тюрьмы, а тем более СИЗО, не являются абсолютно изолированными заведениями. Исследователи отметили 3 фактора риска развития туберкулеза у новых заключенных в СИЗО и 3 фактора риска, связанных с условиями содержания. Факторами риска у новых заключенных оказались низкий, меньше $50 в месяц, доход на воле, употребление наркотиков, проживание в отдельной квартире до помещения в тюрьму. А факторы риска у опытных сидельцев – скученность в камере, это более 2 человек на койку, отсутствие личного постельного белья, наличие в камере кашляющих соседей. Интересно отметить, что ни один впервые заболевший туберкулезом больной не был выявлен ранее, чем после 4 месяцев заключения. Эпидемиологи призывают ГУИН улучшить санитарно-гигиеническое состояние тюрем и мест предварительного заключения, увеличить длительность прогулок, раньше выявлять больных и изолировать их от соседей по камере. В дальнейшем планируются исследования, которые прояснят зависимость заболеваемости от сроков нахождения в СИЗО и позволят очертить безопасный с точки зрения инфицирования интервал пребывания в местах предварительного заключения.
И мы возвращаемся к нашим проблемам. Сейчас мы ответим слушателям и продолжим. Первым позвонил Максим с Камчатки. Здравствуйте, Максим, мы вас слушаем.
Добрый день, я бы хотел задать такой вопрос. Вот моей тете 70 лет. У нее проблемы с давлением, сейчас появились проблемы с сердцем. Несколько раз она уже по сердечной недостаточности лежала в больнице. И я бы хотел задать вопрос. Сейчас существуют всякие приборы, которые стимулируют давление, то есть урегулируют его. Такие приборы можно покупать и насколько они эффективны? Спасибо.
Вы знаете, все-таки лечение гипертонии и особенно сердечной недостаточности нуждается в лекарственной терапии. Есть 5 групп лекарственных препаратов, которые в настоящее время установлено, улучшают и клиническую симптоматику, и продлевают жизнь этим пациентам. Данных о том, чтобы какие-либо приборы могли увеличить реально продолжительность жизни, таких нет. Есть отдельные приборы, но их очень мало в нашей стране, которые занимаются контрапульсацией, то есть они облегчают кровообращение у людей. Но это проводится в специальных институтах для определенных больных, это не для домашнего использования.
И следующая слушательница Александра Даниловна из Подмосковья. Здравствуйте, Александра Даниловна,
здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я инвалид 2-й группы по инфаркту, это с 2002 года. И у меня давление 127 на 65, а пульс 100 с лишним.
То есть, что делать? Да, это зависит от того, какие лекарственные препараты вы применяете. Надо с доктором посоветоваться, как можно сделать, уредить пульс. В частности, и сердечные гликозиды, и ряд бета-блокаторов позволяют это сделать. Сейчас появился новый препарат, ивабрадин. Это надо смотреть уже конкретно по вашей ситуации, с доктором вашим обсуждать, как сделать частоту пульса нормальным.
Спасибо, Мария Генриховна. Это типичная ситуация, когда давление под контролем, уже у опытного больного, а пульс начинает
таких больных
выбиваться.
не очень много, но они существуют. Где-то порядка 20-25% больных такие есть. Сейчас появились новые возможности к этому, и надо стремиться пульс уредить.
Тоже
конечно,
держать
под контролем, конечно.
И Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Да.
Вот я практически всю жизнь бегаю, теперь у меня проблемы с сердцем, врач категорически запретил бегать, и на опыте я убедился, что это так. Если можно, я хотел бы узнать пару слов, а в чем причина, какое действие бега? Спасибо.
Любые физические нагрузки, динамические, как я уже говорил, они оказывают тренирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, лучше работает сердце, оно просто приспосабливается к таким постоянным нагрузкам, и сосуды лучше реагируют, если они все время в тренировочном режиме таком находятся. Но если у вас уже какое-то заболевание случилось, скорее всего, это ишемическая болезнь сердца, то нагрузки ни в коем случае нельзя прекращать, но они должны быть адаптированы к вашему состоянию, чтобы они не провоцировали у вас ни одышку, ни боль, ни сердцебиение. Это нужно с врачом, с вашим посоветоваться, какой тип нагрузки для вас или какая величина нагрузки для вас будет являться тренирующей, но не опасной.
Может быть, это имеется в виду какие-то такие цигунские упражнения, как в Китае, когда они просто медленно принимают
позы и их удерживает. Нет, все равно это будет рекомендована ходьба, потому что это вот реально такая, ну просто скорость ходьбы и наклон, да, то есть вот по ровной местности идти или чуть в горку и так далее, это рассчитывается и такие, но ни в коем случае нельзя просто лечь и лежать, это точно будет хуже.
Да. И Владимир Моисеевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Моисеевич.
Добрый день, Мария Геннадьевна. Вы не могли бы сказать несколько слов об аритмии?
Ну, аритмии бывают разные. Это можно такую целую лекцию прочесть. И пароксизмальные, то есть вот внезапно возникающие, постоянно существующие формы. И от формы, откуда исходит нарушение ритма, из предсердия или из желудочка в сердце, будет зависеть выбор терапии. Я единственное, что хочу сказать, что очень многие виды нарушений ритма совсем не требуют лечения. А некоторые из них требуют серьезного, вплоть до хирургического лечения. Поэтому в зависимости от того, что есть у человека, надо и принимать решение. Потому что просто так принимать какие-то лекарственные препараты, например, антиаритмические, ну, это не всегда хорошо.
Да, вот, например, есть у многих молодых блокада правой ножки пучка ГИСы.
Ну, пусть,
ну есть,
да,
и ничего страшного.
Блокада правой ножки, да, она вообще жить не мешает совсем. Но я думаю, что на самом деле наш слушатель скорее спрашивает либо об экстрасистолии, либо о пароксизмальной форме мерцания. Ну, просто наиболее частые виды нарушений ритма. И экстрасистолия почти никогда не требует лечения.
Да. Так что нужно уточнить, что именно у вас. И Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Добрый день. Я вот слушала вашу передачу, и вот как раз-таки хочу поговорить о том, что вы с начала передачи говорили. Вот у меня случилось как раз вот то, о чем вы говорите. В 40 лет у меня была генеалогическая операция, 17 лет я уже живу с этой операцией, после этой операции, и у меня вот развилось за 17 лет как раз сердечное заболевание, ишемия и атеросклероз. Гинеколог меня не назначал к эндокринологу, гинекологу, чтобы следить, так у меня было вот это нарушение уже после операции. Вот, и иду к своему терапевту в поликлинику. Эхо показывает, что у меня ишемия и атеросклероз. И она мне лечит. Я говорю, дайте мне направление к кардиологу. Она говорит, если вы не доверяете мне, можете идти. Как попасть к кардиологу? За правильным лечением.
Как попасть к кардиологу? Ну, это все-таки терапевт должен направить. У нас нет такого, чтобы нельзя было попасть. Надо просто узнать, где принимает кардиолог вашего района или округа, предположим, и прийти туда на консультацию. Но я просто хочу сказать, что вообще кардиологические болезни в большинстве случаев все равно лечат терапевты. Больше чем 80% случаев занимаются этими терапевты. Просто ситуация, когда после операции гинекологической возникает заболевание сердечно-сосудистой системы, это часто. И на самом деле вот такой хирургический климакс, он дает особенности по сравнению с естественным климаксом. Да,
потому что вот эти женские половые гормоны, они удивительно сильно на самом деле защищают женщину, пока она в репродуктивном возрасте. Очевидно, для природы настолько важно эта способность жизнь, женщины производить новую жизнь, что вот все силы брошены на то, чтобы она была здорова. А дальше вот, да, к сожалению, природа жестока. Как только женщина перестает быть фертильной, очевидно, вот этот защитный механизм отключается или как-то,
да,
уменьшается.
И, к сожалению, когда это резко прерывается...
Но на помощь приходят врачи.
Да, резко прерывается в результате хирургической операции. Все-таки если это естественный климакс, да, там,
да,
вот
есть какие-то адаптационные механизмы.
Да. И, знаете, к сожалению, попытка внедрить гормонозаместительную терапию, да, она себя не оправдала в плане профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, наука будет идти вперед, создадут новые препараты, но вот те, которые использовались раньше и которые до сих пор довольно часто используются, они не профилактизируют сердечно-сосудистые заболевания.
Хотя надо... другие проблемы они решают.
Решают.
Нельзя,
да,
отказываться от нее целиком.
Решают проблемы климакса, течение тяжелого, и поэтому их рекомендуют коротким курсом для снятия вот этой симптоматики, да, приливов, сердцебиений, вегетативных таких жалоб, проводить это лечение. Вот. И по остеопорозу очень хорошие данные получены и так далее. Но нельзя уповать на них, да, как на средства лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Там все-таки вот своя группа препаратов, она должна...
Вот своя какая? Вот есть ли вот такая группа профилактирующих препаратов? Ну, хотя бы тот же экскрутин.
Нет. Значит так, с витаминами тоже ничего не получается, к сожалению. Вот все, что естественно, да, то есть в продуктах, если вы будете употреблять большое количество фруктов, овощей, такие цельные зерна, да, грубого помола муку, да, и прочее, это все хорошо. А вот все, что пытаются в химическом виде, вот в виде витаминов дать, оно на женщин вообще никак. Кстати, у мужчин есть...
Динамика положительная, да?
А у женщин нет.
Ну, опять же, обидно и несправедливо.
Я вам хочу сказать, вот сейчас в новостях была передача, что вот курение, алкоголь, сочетание и так далее. Знаете, уже у мужчин фактором риска является, если они курят больше 15 сигарет в день, а у женщин 2, 3, 4 уже это фактор риска. Да, то есть вот восприимчивость организма другая совершенно.
Да.
Поэтому, когда женщина говорит, ой, я всего там 2-3 сигареты и легкие сигареты, вы должны четко себе представлять, это фактор риска.
Да. И Наталья Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Здравствуйте. Мне 70 лет, я достаточно спортивная, ежедневно бегаю с собакой по 1.5 часа утром.
Это замечательно.
Но у меня наследственная гипотония, и когда слишком низкое давление, у меня кружится голова вплоть до обморока. И никто что-то мне не может подсказать из врачей, как поднимать давление.
Вы знаете, в принципе, многие люди живут с низкими цифрами артериального давления всю жизнь. И все хорошо, если нет симптоматики. Вот вас что-то беспокоит, видимо, головокружение в какие-то моменты. Надо посмотреть, когда это происходит. У женщин очень часто бывает, знаете, варикозное расширение вены. И они плохо реагируют, например, на вставание. Да, вот если сидел, потом встал и так далее.
Как кроме я поняла, у Натальи Михайловны из-за того, что она бегает с собакой. То есть
я
на
не
нагрузку.
Думаю, что это связано с бегом собакой. Хотя, может быть, да, в ответ на нагрузку, хотя это очень редко бывает. Тогда это нарушение вегетативного тонуса, и тут нужны какие-то тренирующие такие вещи, либо посмотреть, если это варикоз, например, и, представляете, да, когда человек останавливается, то сразу вниз кровь как бы уходит,
да.
И к голове не приливает, соответственно, может появиться симптоматическое головокружение. Сейчас есть чулки такие вот сдавливающие, но это тоже надо с врачом посоветоваться, потому что какая нужна степень сдавления на ноги, предположим, чтобы поддерживать кровоток на достаточном уровне. Так что вы обратитесь, есть такие специалисты, которые этим занимаются и так далее, посмотреть, что происходит с вегетативной нервной системой, либо с сосудами нижних конечностей. Ну, а самые простые советы, которые мы даем, обычно, вот, когда возникает такая симптоматика, это массаж ног, да, вот жесткой такой варежкой, снизу вверх, холодной водой, да, ну, тренировка сосудов такая вот.
И вообще тренировка сосудов – это, вот, наверное, вещь, которая сейчас на слуху. То есть многие журналы призывают, там, сделайте то-то и потренируешь свой сосуд. Вот мне это всегда казалось каким-то немножко сомнительным. Ну как, вот сосуд, он же внутри, как я его снаружи оттренирую?
Все равно, ну, это, может быть, так грубо, сосуд тренировать, да? Там все, там и мышцы правильно начинают работать, и сосуд. И вот то, что я сказала, например, ношение чулок, оно тоже нужно, да, сдавливающих. Почему? Потому что если клапаны вен, да,
да расслабились по возрасту.
Тут
да.
В тренируй, не тренируй, ничего не поможет. Но согласитесь, вот, например, когда люди принимают контрастные души с молдом, я не даю совет. Это, знаете, там вот в 70 лет вдруг начать обливаться ледяной водой, к этому тоже организм должен
не
быть
подготовлен. Не все Порфирии Ивановы.
Не-не-не, не все.
И слава богу.
Совсем надо быть очень аккуратным. Вообще, знаете, человек такое хрупкое существо, его не нужно испытывать на прочность. Вот. А если с молода начинается, да, и постепенная такая тренировка и так далее, то это хорошо. И вот почему я сказала, бассейн хорошо, потому что там двойной тренирующий эффект. И вода сама по себе дает, да, прохладная вода и так далее. И движение, которое облегченное в воде. Многие люди, ну, просто на воздухе даже не могут выполнить те упражнения, которые они делают в воде. Поэтому нужно этим заниматься, мне кажется, это даст. В баню некоторые ходят, да, тоже тренировка сосудов. Сосуды учатся расширяться и суживаться.
Но на самом деле для гипотоников баня, по-моему,
тяжело, потому что расширение сосудов может приводить к большей гипотонии, к большей гипотонии. Но, не
но бассейн вот всегда хорошо.
Бассейн всегда
и
хорошо.
Для гипотоников тоже.
Тоже, да.
И еще раз Татьяна из Москвы. Я понимаю, у вас какой-то уточняющий вопрос, да, Татьяна?
Да, здравствуйте, вы знаете.
А, нет, это уже другая Татьяна.
А, это другая
Татьяна. Мы слушаем вас.
Да, извините, пожалуйста, у меня вопрос тоже к вашей гости, к доктору, касающийся вот холестерина, сосудистой для сосудов. Как вы относитесь к сливочному маслу, которое мажет на бутерброд, не оливковое, а вот именно сливочное масло на бутерброд? Я просто, вот, ну, мама сейчас у меня ест, ей 80 лет, она ест сливочное масло, но до этого мы ели, правда, это не очень хорошее, я все понимаю, долину Сканди. Ну, это типа...
Да-да, я представляю.
Маргарина, но это все касается, вот я просто думала, что снизить холестерин. А сейчас, сейчас я маме как-то стала давать вот сливочное масло, а сама, правда, сижу на этой долине Сканди. Меня ругают.
Ну, понятно.
Подруги.
Значит, я отвечу на ваш вопрос. Сейчас тенденции такие. Стараться сократить употребление животных жиров. И, в частности, сливочное масло, конечно, относится к животным жирам. Но когда вы покупаете маргарин, вы тоже должны посмотреть количество там вот транссодержащих жирных кислот, потому что они тоже бывают вредны. Сейчас вот, ну так, чтобы только не звучала реклама, компания Данон выпускает какие-то вот специальные маслозаменители, скажем, да, которые могут быть использованы для такого питания, потому что, ну, совсем отказаться, наверное, от масла трудно, но вот о чем я хотела сказать. В питании надо, конечно, уменьшать количество жирного мяса, свинины, да, баранины, там, где есть тугоплавкие жиры, больше рыбу, да, морские продукты.
А если свинину просто обрезать по краешку и только
она
все равно, пусть,
она
все равно
внутри
жадная.
Такая жирная,
внутри
да.
Жирная.
Вот. И вообще количество мяса, ну, считается так вот 1-2 раза в неделю, все остальное лучше заменить на рыбу и прочее, но вы должны себе реально представлять, поступает с пищей 1/3 холестерина, все остальное 2/3 синтезируется в организме. Если липидный обмен нарушен, да,
то и, диетическими то, привычками его не изменишь.
Да, они очень важны, но,
если у вас все хорошо.
Да, они очень важны, если у вас все хорошо.
Чтобы не было хуже.
Но принимать лекарственные препараты, нормализующие липидный обмен, все равно придется.
Да. И Валентина Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Михайловна.
Здравствуйте. Мария Геннадьевна, я покороче постараюсь, но у меня запутанная такая история. Я хочу сказать, что у меня недостаточность с молодых лет после тонзиллита хронического, ну, не редко выражена, но все-таки есть. Ишемия. А вот со стенокардией уже 3 года назад я лежала в кардиологии, четко выражена вторая степень стенокардии. Но когда... Плохо дома, домой приходит врач из поликлиники, у нас все время приходят то один, то другой, то третий, потому что нет постоянного. Но все они начинают с бета-блокаторов. Я не успеваю им сказать, что мне бета-блокаторы противопоказаны, потому что у меня вертебробазилярная недостаточность. Это раз. Во-вторых, я не могу принимать нитратов тоже, то же самое, тем более нитроглицерин. Но принимайте валидол. Вот такая ваша судьба. Вот валидол, валидол. Я говорю, так валидолу надо же еще что-то. Ну, что вам еще надо? Я говорю, вот Юренев говорил, что надо к этому еще транквилизатор. Говорю, вот, пожалуйста, выпишите мне на зипам. Никакого на зипам нет. Вот вы на зипам в крайнем случае выпишу. Я говорю, так и на зипам сильнее. Зачем же?
Я поняла, да.
Просто мешанина страшная. Как правильно, как сказала Любовь Слизкая, это троечница. Одна хуже другой.
Понятно. Я поняла ваш вопрос. Значит, первое, что я хочу сказать, вертебробазилярная недостаточность не является противопоказанием к назначению бета-блокаторов. В принципе, врачи идут правильным путем, потому что бета-блокаторы – это основная группа препаратов для лечения стенокардии второго функционального класса. Это реально так и есть. Если по каким-то причинам вы не переносите, во-первых, это очень большая группа препаратов, там можно выбрать из 20 точно какой-нибудь один, который будет лучше. Но сейчас я еще раз повторю, появились новые препараты, в частности, ивабрадин, который не обладает действием на гемодинамику ни на какую. Да, он вот только будет действовать против стенокардии. Это один вариант. Можно пробовать еще другие. На нитропрепараты, вот пролонгированные нитраты, очень часто бывают побочные эффекты в виде головокружения, головной боли и так далее. И люди, имеющие вертебробазилярную недостаточность, могут их плохо переносить. Еще раз скажу, можно и в этой группе найти препараты, которые в меньшей степени будут влиять, но если приступы не частые, а я так понимаю, что второй функциональный класс, он не подразумевает каких-то больших частых приступов, то, может быть, пролонгированные нитраты вам и не нужны. Из короткодействующих можно попробовать, знаете, старые капли вотчила, там легко дозировать, можно взять маленькую совершенно дозу. Я бы вам не рекомендовала, я, конечно, вас не вижу, и мне так трудно, но вот из общих соображений, принимать транквилизаторы. Все-таки они подавляют нашу волю и так далее. Надо стараться найти успокоение в каких-то вот других вещах, да, ну вот не лекарствами подавлять это, а если из лекарств, то, знаете, старый совет такой, валерьяна и пустырник. Вот прям корень валерьяны, особенно очень хорошо его самой натирать, потому что пока вы натираете вот эти пары валерьяны, они очень хорошо действуют на организм. И так вот заварить на ложку того и другого на стакан крутого кипятка, слить пополам и попринимать дней 10. Оно снимает хорошо вот такую, ну, какую-то возбудимость, что ли, повышенную и так
повышенную
далее.
Повышенную тревожность.
Повышенную тревожность какую-то и так далее. Попробуйте такими более простыми методами. Если реально есть нарушение сна или еще что-то, ну, тогда там есть какие-то еще препараты, которые можно использовать. Почему они так вот назепам или феназепам? Там принципиальная разница между этими препаратами. Нет, надо найти просто с доктором общий язык для решения этого вопроса.
Вот, на самом деле сейчас мейнстрим, насколько я понимаю, состоит в том, что стараются меньше назначать транквилизаторов пожилым людям, потому что депрессия пожилых, она естественный факт, а антидепрессанты, они, к сожалению, даже наоборот, в длительном применении имеют вот такой, как бы, нехороший эффект в этом направлении.
Да, но тут не антидепрессант, тут транквилизатор, он такой седативный эффект дает, это не всегда хорошо, потому что после них остается такое утренняя разбитость, не хочется делать и так далее.
Да, то есть, как бы, а если это еще наложится на картину депрессии истинной,
да,
клинической,
то
да,
тогда
вообще утренние слезы,
да,
и все остальное.
А антидепрессанты,
печально,
они многим помогают. Надо сказать, что депрессия у женщин — это особая такая вещь, часто бывает.
Да.
Но это отдельная,
да,
проблема.
Да, просят повторить название препарата, мне вот звукорежиссер говорит.
Не, ну бета-блокаторов очень много.
Вот который новый-то.
А который новый, это ивабрадин, препарат Караксан, он не относится к бета-блокаторам вообще, это новая группа препаратов. Спросите у вашего доктора, он обязательно о нем знает. А бета-блокаторы — это и Конкор, и Лакрен, и Дилатрент, или Акридилол есть препарат, Нибилет, замечательный совершенно препарат. Ну, их огромное количество, я сейчас не смогу это все, наверное, перечислить.
Перечислить,
да,
просто не успею.
А самое главное, я не могу вам дать совет, какой конкретно надо принимать, потому что я вас не вижу, только слышу, к сожалению.
Вот, Мария Генриховна, к сожалению, время подходит к концу. Я вас искренне благодарю за рассказ. Я напоминаю, что основные советы Марии Генриховны связаны с тем, что мы можем изменить сами: меньше соли, больше двигаться и больше себя любить, чаще обращаться к врачу. Спасибо, Мария Генриховна. А я завершаю нашу программу и делаю объявление, что в 14 часов будет «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» представляют кинорежиссеров Павла Костомарова и Антуана Континта и их картину «Мать», в передаче об арс-акустике, направлении в современном радиоискусстве и так далее, и так далее. А я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго, постарайтесь не болеть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они нас перестали.
Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».